понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Это радио «Крым Реалии». У микрофона Виталий Портников. Мы в эфире каждый день в 8.35 и 18.30 на средних волнах по частоте 549 кГц и в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. А также заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров.
Прямой эфир.
20 апреля завершилось заседание Совета Россия-НАТО, 1 с июня 2014 года. Почти два года назад Североатлантический альянс заморозил отношения с Российской Федерацией после аннексии Крыма и участия российских наемников и, возможно, регулярных войск в войне на Донбассе. Вчерашний саммит не принес никаких результатов. Можно сказать, что он провалился. На пресс-конференции по итогам заседания генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия и НАТО не возвращаются к прежнему формату кооперации. Более того, господин Столтенберг предупредил, что Североатлантический союз собирается пересмотреть Венский документ, на основе которого Россия и НАТО взаимодействовали в сфере безопасности с 90-х годов. Коротко о результатах заседания Совета Россия-НАТО в нашем сюжете.
Репортаж.
Откровенно и серьезно в среду поговорили представители Североатлантического альянса и дипломаты России. 20 апреля постпреды стран-членов НАТО провели с Кремлем первое за последние два года заседание Объединенного Совета. Но так и не смогли добиться прогресса в устранении военной напряженности. Сторонам не удалось договориться по одному из наиболее безотлагательных вопросов о сокращении риска возникновения военных конфликтов между армиями НАТО и России. Встреча в среду последовала за серией инцидентов в Балтийском море, а именно перехвата российской авиации американского разведывательного самолета и опасных маневров вблизи от эсминца «Дональд Кук». Во время встречи представитель США Дуг Льют требовал от россиян разъяснений по поводу инцидента. Российский постпред заявил, что приближение американского эсминца к российским берегам создает опасность для России и упрекнул альянс в том, что тот проводит милитаризацию Балтийского региона. В свою очередь, постоянные представители стран НАТО подчеркнули, что именно агрессия России в Донецкой и Луганской областях Украины вынуждает их укреплять оборону на восточных границах. Генсекретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи заявил, что между альянсом и Россией существуют глубокие разногласия. При этом генсек НАТО добавил, что Россия несет особую ответственность за выполнение Минских соглашений.
Многие из союзников НАТО не соглашаются, когда Россия пытается изобразить это как гражданскую войну. Это Россия дестабилизирует восток Украины, оказывает помощь сепаратистам, отправляет амуницию, средства, оборудование, а также осуществляет командование и контроль.
НАТО остановило практическое сотрудничество с Москвой в апреле 2014 года после аннексии России Крыма. С тех пор Совет в формате «Альянс Россия» собирался только один раз – в июне 2014 года. Валерия Максимова для «Крым Реалии».
Репортаж.
У нас на связи российский военный обозреватель Павел Тельгенгауэр. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Вот я хочу, чтобы мы с вами попытались понять, а зачем вообще нужно было заседание, которое было изначально обречено на провал? Вот. Зачем оно НАТО и зачем оно России?
Ну, то, что на провал, да, это было понятно, хотя высказывались какие-то надежды о том, что там до чего-то может получиться договориться. Ну, мне было понятно, что это сейчас невозможно никак. Ну, очевидно, и на Западе, и на Востоке сейчас нету полного понимания того, что противоречия носят совершенно неразрешимый характер. И что с ними вот как-то придется поэтому жить с неразрешенными, то есть как во времена холодной войны жить в режиме мирного сосуществования как-то. Но вот пытаются поэтому найти какие-то, как-то договориться, как-то все это вот привести к тому, что вот жить как прежде, ну, не получится.
А Совет Россия-НАТО, это не может быть модель такого сосуществования, но только в новых, скажем, политических условиях? Уж просто в советское время никому не приходило в голову, что такие советы можно создавать. Ну вот сейчас он есть. Можно посидеть, поговорить за круглым столом.
Нет, это был механизм, в общем, взаимодействия, кооперации, а не сосуществование. Сосуществование – это другой совершенно формат. Такой там, то есть, конечно, там надо вести переговоры, а в Совете России НАТО никаких переговоров нет, он практически не собирается. Наш там вот этот полпред Глушко там вообще ничего не делает практически. Ну, с той практической точки зрения он там как бы присутствует вообще в Брюсселе. Вот, и делает какие-то заявления для прессы. То есть это был формат, предложенный в 90-е, когда казалось, что можно будет наладить кооперацию. Сейчас понятно, что кооперации нет и не будет. Будет противостояние. Противостояние можно держать, но это не значит, что нужно воевать, нужно вот как-то мирно сосуществовать, пока одна из систем, как в прошлый раз, не прикажет в той или иной форме долго жить. А для этого нужны другие совсем форматы.
Вот давайте мы послушаем, кстати, что сказал Александр Глушко после заседания Совета Россия-НАТО.
Позиция власти.
В основополагающем акте России и НАТО, который был подписан в 1997 году, именно это положение является фундаментальным. Там прямо говорится о том, что Россия и НАТО больше не рассматривают друг друга в качестве противников. Поэтому на сегодняшний день ситуация достаточно сложная. С одной стороны, НАТО не отказалось от тех постулатов, которые записаны в основополагающем акте, однако в практических действиях и в политическом и военном плане действует как страна, которая пытается сдержать Россию.
Позиция власти.
Павел, Глушко. А насколько я помню, даже так, когда казалось, что отношения России и НАТО еще могут быть выстроены, Москва послала в штаб-квартиру Альянса Дмитрия Рогозина. И уже тогда, по-моему, было ясно, что никакой серьезной кооперации речи не идет, и что Россия, по сути, использует свои контакты НАТО исключительно с пропагандистской целью. Потому что Рогозин, он-то кто? Он же пиарщик, по сути, своей, а не кто-либо еще. Появление пиарщика в штаб-квартире – это похороны любой кооперации, любой инициативы, как мне кажется.
Ну, понятно, что нынешний кризис в отношениях, он вчера родился, и не просто это связано там вот вдруг там вот Крым стал нашим, и тогда вот все вот произошло. Именно потому стал. Крым был занят, потому что отношения были очень плохие и становились хуже. Так что это была не причина, это было следствие. А, конечно, рассматривать как врагов, ну да, рассматривают. Вот в конце марта было заседание коллегии Министерства обороны здесь, в Москве, и там Сергей Шойгу впервые вот с 80-х годов заговорил о вероятном противнике, имея в виду США. То есть США стали вероятным противником, а это, в общем, очень определенная форма во времен Холодной войны. Это значит, что США враг. Там, в частности, рассматривалось размещение новых зенитных комплексов С-400 в Новосибирске для отражения крылатых ракет вероятного противника, ну, то есть американских. Это, как бы, конечно, Глушко, будучи дипломатом, как бы кивает и сваливает это на Запад, но в действительности в Москве говорят именно в терминах того, что мы враги.
Вот давайте попытаемся смоделировать реакцию все-таки западного политического сообщества. Как это может проходить в будущем? Как, в принципе, будет работать западная политическая мысль? Вот будет ли идея о том, что надо сохранять эти формы, такие как Совет Россия-НАТО, или будут поиски каких-то других, как вы говорите, форм существования с Москвой, сосуществования, да?
Ну, на Западе полная сумятица. И, во-первых, там много разных людей, и многие из них большие друзья Москвы до сих пор. Их полно и в Германии, и во Франции, и в других местах, которые, в общем, хотели бы, чтобы мы были снова друзьями, а на все остальное там можно как-то договориться, не знаю, разделить Европу, как Молотов с Риббентропом, провести вторую Ялту. Таких людей там, в общем, немало. О том, что, что противоречие носит неразрешимый сейчас характер, идеологический вполне, и, может быть, даже более существенно идеологический, чем раньше, этого как бы не всем, да, с этим согласны. Общее мнение таковым не сложилось. Хотя, в общем, наверное, в первой так называемой Ялте, которую так Путин сейчас пропагандирует, в том числе вот и в речи в ООН, как великое достижение, там противоречия, различия между, скажем, Черчиллем и Сталином, может быть, были меньше, чем сейчас между Путиным и Оландом с Меркель. Потому что Сталин и Черчилль были оба империалисты и вполне соглашались с тем, что на карте надо привести линию, кому что принадлежит, не спрашивая народы. И, впрочем, и такую линию, собственно, и такие договоренности между Черчиллем и Сталином были по ходу войны. И в Ялте тоже. А сейчас ни один западный лидер, даже если очень захочет расписаться за то, что вот Украина принадлежит России, а как думают украинцы, в общем, не наш, нам начхать, или там, скажем, молдаване, или еще кто-нибудь, вот так вот линию провести. Но он просто не сможет это сделать, это не пройдет.
А понимает это в России, по-вашему? Я не убежден.
В общем, нет, конечно, не до конца, во всяком случае. Здесь есть желание того, что вот надо сесть, надо договориться, вот надо провести линию на карте, можно торговаться, скажем, вот Вильнюс ваш, а там, скажем, Кишинев тогда наш, а, ну, Киев, понятно, наш, вообще разговоров нет. Надеяться, что так как-то вот получится, может быть, если не совсем Западом, то с частью. Я хотя бы там с Германией, например, где столько наших друзей. И еще, да, и Франция, и прочие восточноевропейские страны лягут, потому что они ничего не смогут сделать. Но вполне такой империалистический взгляд на мир, несовместимый с Западом. Но, говорю, это идеологический этот вот разрыв недооценен, не понят многими западными чиновниками, дипломатами, и тем более политиками.
Ну, их тоже можно, в общем-то, понять, потому что они живут в 21 веке и в ценностях вот этого нового тысячелетия, которое, собственно, только начинается. А Россия осталась, я не знаю, там, в середине 20-го или там в конце 19-го. Это просто перенос, если хотите, старых ценностей в новое время. И с этим, возможно, и связано то, что они говорят совершенно о разных вещах.
Ну, Меркель так и сказала в свое время, что она с Путиным как бы в разных вселенных, что он в другом мире живет. Но он, по-видимому, так же считает.
Ну, кстати, можно послушать еще Александра Грушко для иллюстрации этого, так сказать, российской позиции, чтобы мы понимали.
Позиция власти.
Мы активно сотрудничаем со всеми странами в рамках Ближневосточного квартета, и этот перечень можно продолжать. И это очевидное свидетельство того, что, во-первых, попытки изолировать Россию, они провалились, и свидетельствует также о том, что Россия воспринимается абсолютным большинством государств, а многие лидеры многих стран открыто говорят об этом, без России невозможно решить ни одну реальную проблему безопасности.
Позиция власти.
Ну вот это, по-моему, самая главная их мысль сейчас, чтобы без нас ничего не решалось. Вот в Сирии у вас проблема, это с нами. В Украине решили, что будет европейская интеграция, это с нами. Грузия хочет восстановить свою территориальную целостность, это с нами. Карабахский конфликт, пусть Алиев и Сарксян едут к нам, потому что мы, хочу быть владычицей морской, понимаете? Это такая вот естественная поза этой старой, дряблой, грязной старухи, которая уже стала у своего корыта и с ума там сходит, понимаете? Потому что не едет к ней никто, не плывет.
Ну, в общем, официально, об этом еще даже и Медведев говорил, пока он там числился президентом, и сейчас после этого часто повторяет Путин на разных форумах, в том числе в ООН, что нужен новый мировой порядок с точки зрения России, новая архитектура безопасности, прежде всего, в Европе. И основана она должна быть на, в общем, таких принципах, очевидно, совершенно 19 века, Священный Союз, то есть запрет любых революций, что любые революции незаконны, а любой диктатор имеет суверенное право всех иметь в своей стране, поскольку революция — это еще хуже. Вот. И в том числе на принципе концерта великих держав. Это очень важный для Москвы принцип. Причем концерт предполагается прежде всего такой, из двух, как говорится, игроков, из России и США. Вот мы договоримся, ну как это и было часто во времена холодной войны, остальные должны подчиняться. Вот, то есть такая вот Ялта, и как раз не из-за того, чтобы там большой какой-то конгресс созвать, а вот несколько человек, они сядут и все разделят Европу, а может быть и вообще земной шар, трудно сказать. Такова из Москвы взгляд, как нужно построить мир, и как вот тогда все будет здорово существовать. Как Европа будет индивидуализирована, и, там сохранят свои всякие демократические штучки, да пожалуйста. Но будут экономически и в военном смысле зависеть от Москвы.
Наш с вами коллега, обозреватель Франкфуртер Аллгемайне Цайтунг Райнхард Фезер, он опубликовал комментарий в этом издании относительно возобновления этих встреч на уровне России и НАТО и написал там, что в том, что вновь будет проходить встреча Совета, вреда не будет. Однако не стоит возлагать на них слишком большие надежды. Россия и Запад не прекращали диалог последние 2 года, когда встречи Совета были приостановлены. Причиной того, что взаимоотношения настолько плохи, является вовсе не недостаток контактов, а агрессивная политика Москвы. В общем-то, вот и есть весь диагноз, что можно встречаться, разговаривать, толку все равно, ни вреда, ни толку, как бы.
Ну, я бы не согласился с тем, что вреда от этой встречи не было. В общем, определенный вред был. Она не просто бессмысленная, она только усилила конфронтацию. Говорю, что сейчас основная задача должна быть в том, и все должны это понимать, и все должны в эту сторону работать, чтобы избежать общеевропейской войны. Вероятность которой все более возрастает. Там очаги войны плодятся на границах России. И Крым, и Донбасс, и Карабах, и Сирия. Теперь вот в Балтике инциденты, которые могут тоже в плохом варианте, если следующее там столкнется самолет с кораблем или там один самолет с другим, могут привести к очень серьезному кризису. И надо строить отношения, говорю, на принципах мирного сосуществования. Это определенные вполне методы, хорошо, в общем, известные со времен холодной войны. То есть надо отводить силы, надо очень четко договариваться, кто что делает, а кто что не делает. Просто избегать военных действий и сосуществовать каждый вот в своем домике. И не ставить задачи, вот что мы сядем сейчас и договоримся обо всем, разрешим. Конечно, там пропагандисты будут обвинять обе стороны, с обоих сторон, друг дружку в агрессии, но речь не в этом. Надо избежать войны. Остальное произойдет потом, когда войны не будет. А война очень возможна. И если будет серьезный военный конфликт в Европе, велика вероятность, что он перейдет в ядерный. Вот этого надо избегать всеми силами.
Вернемся буквально через несколько секунд в эфир.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.35 и в 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Павел Стригенгауэр в программе «Радио Крым Реали», который ведет сегодня для вас Виталий Портников. Павел, но легко быть в своем домике, когда не лезешь в другой, да, условно говоря, когда другая страна лезет в другой домик. И все эти проблемы с разрядкой между Советским Союзом и Западом, они всегда возникали, когда Советский Союз лез в чужие домики. Ну и когда, допустим, когда он лез в Чехословакию или Венгрию, что считалось его частью домика, ну еще как-то все просто там принимали резолюцию в ООН. А когда была история с Афганистаном, это уже было явно вторжение совсем в другой домик. И сейчас, кстати, то же самое, ведь Россия же одной, так сказать, своей этой лапой в украинском домике, другой в сирийском, понимаете, это не то, чтобы она в своем домике сидела и никуда больше не хотела, она все время вылазит, понимаете? И возникает естественное желание как-то немножко ее подвинуть из домика чужого, не своего, даже не из своей сферы влияния. И неизвестно, что завтра она объявит своей сферой влияния, понимаете?
Ну, есть механизмы сдерживания. Да, там были очень серьезные кризисы, были и похуже, был...
Да, берлинский кризис, да. Карибский.
Да, берлинский кризис, ну потом вот карибский кризис очень серьезный, когда там есть механизмы сдерживания, механизмы разведения сил, челночная дипломатия, которая, в общем, работает, в общем, Меркель и Оланду, в общем, хотя бы вот удалось в феврале 2015 года, ну, как-то остановить боевые действия. То есть они продолжились, но на более низком уровне, на том же примерно линии. А наступательных действий существенных с тех пор не было в Донбассе. Но, в принципе, вот это хорошо. То есть это достойный результат. То есть решить эту проблему невозможно Донбасса сейчас, но можно как-то путем тоже челночной дипломатии, угрозами, санкций, другими угрозами, можно сдержать, войну можно сдержать. Это удается, санкции работают, челночная дипломатия работает. Просто надо прекрасно понимать, какова угроза и какие нужно предпринимать действия.
Я хотел бы все-таки спросить относительно дальнейшей возможности гонки вооружений, то, что если мы говорим в терминах холодной войны. Вот у современной России с нынешними ценами на нефть, да, пусть они будут там 45, пусть будет 40 или 30, у нее есть деньги на гонку вооружений вообще? На современное перевооружение вооруженных сил?
Ну, проблемы с этим серьезные, хотя из последних сил Кремль настаивает, что программа перевооружений будет продолжаться, несмотря ни на что, что деньги возьмут у пенсионеров, у кого угодно. Даже военным не будут делать по инфляции индексацию, но вот на перевооружение вот животы положим и защитимся от Запада. Что из этого получится? В общем, наверное, ничего хорошего, если вспомнить, как в прошлый раз, когда так было. Получится крах экономики, скорее всего. И смена режима рано или поздно, наверное. Надеюсь, что это понимают. Во всяком случае, там есть люди, которые понимают это. Например, Кудрин, который ушел в отставку, потому что он был против программы перевооружения. Сейчас вроде его куда-то хотят приблизить.
Но, тем не менее, все-таки мне кажется, что основные решения принимают люди как раз близкие к интересам военно-промышленного комплекса. Это, кстати, и было одной из причин ошибок советского времени, когда там Дмитрий Федорович Устинов, например, да, вот был не, он же не просто министр обороны был, он был человеком, который был отцом ВПК. И он прекрасно понимал, что деньги должны уходить на военно-промышленный комплекс. Ну вот мы знаем результат, да?
Ну, там даже не столько Устинов, там сколько генеральный штаб, его главное разведывательное управление, как институции. Они с тех пор не изменились. Они точно такие же. Там вообще даже никаких реформ не было в структуре. И они действуют в том же направлении. Они выдумывают несуществующие угрозы, наращивают их и пытаются, и в том числе успешно, истратить все богатство страны на это. Так что это даже не столько сами люди, сколько институции, такие как генеральный штаб. Его воздействие все больше. Я бы сказал, что в каких-то случаях Путин – это марионетка в руках генералов.
Но в любом случае, вот нынешняя ситуация с точки зрения Москвы, когда Россия идет на все эти советы России и НАТО, она просто показывает, что, как говорил тут у нас в программе господин Грушко, мы его цитировали, что просто вот с ней считаются и не считаться не могут. В этом главная идея.
Ну, почему бы не там? Он там сидит, ну, чего бы ему там не встретиться? Руководство НАТО просило, мы сходили там, расплевались. Такое, говорю, в времена холодной войны было постоянно. Там собирались на какую-нибудь конференцию только для того, чтобы плюнуть друг дружку в лицо и разойтись радостно.
То есть вы не очень верите в какие-то результативные встречи в ближайшие годы, если вот подвести итоги нашего сегодняшнего
разговора? Я считаю, что кардинальные проблемы сейчас просто неразрешимы. Противоречие носит идеологически неразрешимый характер между Москвой и Западом.
Но это означает, что и у Москвы и у Запада есть идеология, это уже что-то новое.
Ну, есть, конечно. У нас империалистическая, например.
Но
вполне себе идеология.
Ну, в этом случае придется констатировать просто и поблагодарить Павла Фригенгауэра, конечно, сначала, и за участие в нашей программе, и констатировать то, что по большому счету мы все больше и больше, когда речь будет идти о внешней политике, о разговорах между Россией и Западом, мы будем все больше и больше иметь дело с симулякрами. Вот теперь Совет России и НАТО, это превратится в такой симулякр. Кстати, хочу напомнить, что в конце нашего разговора, что президент Петр Порошенко, президент Украины, он приглашен на варшавскую встречу с НАТО, и это не симулякр. Это реальная внешняя политика цивилизованного мира, частью которого становится Украина, и, конечно, частью которой станут оккупированные Россией территории, в том числе и Крым. Будущее, надеюсь, жемчужина североатлантической интеграции Украины. Поблагодарю вас. С вами был Виталий Портников. Слушайте утренний эфир радио «Крым Реалии» завтра в 8:35. Тема наша – это запрет межлисского скотарского народа в оккупированном Крыму. До встречи.